Данная книга является художественным произведением. Все персонажи вымышлены, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Александр Яманов. Адъютант палача. Книга вторая. Часть первая. Чиновник. Глава первая. Матушка, сделав ангельское личико, обратилась к Катарине ее средняя дочь Богуслава. «Но ведь мы взрослее, и нам не надо так усиленно зубрить науки. Может, ты отпустишь нас с Ириной в Вену? Тем более, что Агнешка не против». Два возмущенных взгляда с противоположной стороны стола сначала впились в девушку, затем попытались остановиться на мне. Но я закрылся свежим номером Neue Preußische Zeitung, делая вид, что погружен в чтение. Сестренки моей супруги тоже хотели в столицу Австрии, поэтому, чуть было не просверлив во мне дырку, они переключились на тетушку. Та же олицетворяла само спокойствие. Сделав глоток кофе, она поставила чашку на стол и с пугающей улыбкой посмотрела на дочку, которая быстро сникла и опустила глаза. «Для начала не мешает спросить разрешения у Юзефа, который везет свою жену к больной тетушке», — ласковым тоном начала Катарина. «А кто-то сел ему на шею и ножки свесил». Здесь уже все присутствующие девушки покраснели. Улыбалась только Агнешка, которая могла себе позволить взобраться на любую часть моего тела. «Если вам не нужно усиленно заниматься, как Виктории и Мирославе», — тетя кивнула на родных сестренок моей супруги, — «то как быть с языками? Вы худо-бедно научились понимать по-французски, даже можете читать всех этих Дюма и Бальзаков, но мне стыдно за ваше произношение. А ваш немецкий поймет только прусский унтер. Да и то исключительно ругань. Ведь вы изучали язык Гёте по пьяной брани вашего отца». Мелкие Виктория и Мирослава не выдержали, начав хихикать над более старшими конкурентками. Но быстро сникли, когда ласковый акулий взгляд переместился в их сторону. «А вы, молодые панны, вместо того, чтобы брать пример сестры, собрались забросить учебу ради поездки». «Нам тоже надо скорее выйти замуж», — воскликнула смешливая и юморная Вика, чем повергла тетушку в легкий шок. Теперь уже дружно смеялась вся компания, собравшаяся за столом. Даже я прыснул, но так, чтобы Катарина не заметила. «В отличие от присутствующих здесь неучей», — тетушка быстро пришла в себя, «Агнешка с отличием окончила Варшавскую женскую гимназию. Ее знания иностранных языков, географии и арифметики на весьма высоком уровне, что подтверждает Юзеф. А он весьма строгий преподаватель и не делает скидок даже для собственной жены». «Что правда, то правда. Я тут начал читать группе девять что-то вроде лекций по географии, экономике и политике. Вроде получалось неплохо, но даже Катарина, посещающая уроки, делала мне замечание насчет излишней строгости к девочкам. Агнешка так вообще поначалу обижалась. Но мы обычно решаем все конфликты ночью, взаимному удовлетворению сторон. Сейчас у нас время для кофе, которое следует за завтраком». Постепенно привык к новому распорядку, который мягко установила тетушка. За завтраком все молча кушают, а вот далее, за чашечкой чая или кофе, обсуждаются семейные проблемы. Это было неплохим нововведением. Здесь четыре девицы в возрасте от 13 до 17 лет могли высказаться, а не только выслушивать приказы с нравоучениями. Эдакая возможность выпустить пар, поиграть немного в демократию и просто покапризничать. Агнешка у нас проходит как взрослая, хотя иногда не прочь подурачиться с более молодыми родственницами. В последние пару дней камнем преткновения и поводом в тихой войне между младшими представителями Милевских и Свинторжецких, ставших частью семейства Козел-Поклевских, является поездка в Вену. У супруги там давно живет тетя по материнской линии, и тетушка вроде как заболела. Или мадам просто заскучала и хочет увидеть любимую племянницу, желательно с мужем. Пани Беата была вдовой, единственный сын ее погиб на дуэли, поэтому тетя души не чаяла в Агнешке. А вот своего племянника Богуслава просто терпеть не могла. До войны Беата приезжала в Варшаву и даже в наше захолустье, но сейчас не могла или, скорее всего, не хотела. «Мне-то все равно, куда ехать». Просто не мешает сменить обстановку, так как все хозяйственные дела я наладил, а в Европу собирался давно. И вот младшее поколение загорелось идеей дальнего путешествия, но порыв быстро был купирован Катариной. В ее решении есть своя логика. Во-первых, я нанял девицам нескольких преподавателей, так как с образованием у них явные проблемы. С учетом того, что в крае было уволено достаточно много учителей-католиков, проблем в подборе достойных кандидатов не было. Во-вторых, я просто не представлял, что делать с этой бандой, которая без тетушки становилась просто неуправляемой. Меня они вроде слушались, но откровенно вили веревки. Но не мог я отказать четырем подросткам, которые много чего успели хлебнуть за последнее время. Поэтому относился к ним чуть ли не как к родным сестренкам. «Луиза тоже вышла замуж», — продолжила Катарина воспитательный процесс. «Только первое, что она сделала в Вильне, так это записалась на посещение лекций местного университета. Там девушкам разрешено не просто посещать открытые лекции, но и получать полноценное образование». «Этого сейчас практически нет ни в одном городе мира, зато есть у нас под боком, и я хотела, чтобы вы все получили пусть не университетское, но просто достойное образование. Поверьте, жизнь может сложиться по-разному, и лишние знания никогда не помешают. Мне вот приходилось до многого доходить самой, а сейчас заканчиваете с кофе и идите в классы». Надо заметить, что предложение открыть полноценные женские группы в университете Вильны поступило от одного попаданца. Возмущенному таким нарушением устоев и даже возможным моральным разложением общества Муравьева я привел отличный довод. Мы, по сути, рушим польское высшее учебное заведение, переводя преподавание и программу на русский. Есть все шансы получить полупустые аудитории на ближайшие годы. Сейчас же, услышав подобную новость, активизируются все прогрессивные девицы империи. Я больше чем уверен, что новый учебный год начнется с аншлага и небывалого ажиотажа со стороны эмансипированных девушек. Как бы в университете места хватило? Ведь вслед за девушками целыми косяками подтянутся молодые люди, что вполне естественно. Главное — определиться с программой и заранее подобрать достойный преподавательский состав. И здесь я тоже посоветовал не воротить нос от поляков или католиков. Если люди знают предметы, способные преподавать на русском, то пусть работают. Что касается политической составляющей, то по нынешним временам проводить агитацию будет только самоубийца. Насколько я понял, фон Кауфман проект поддержал и начал развивать. Константин Петрович не дурак и прекрасно понимает, что в случае успеха данного мероприятия получит немало политических вестов. Не думаю, что пределом его мечтаний является губернаторство в Туркестане. Проекту будет приковано внимание всей империи, даже Европы. Либералы в Питере, скорее всего, будут биться в истерике, ведь это не их задумка. Зато в других городах прогрессивные ректоры наверняка сделают свои выводы, изучив опыт Вильны. Что касается учителей для наших девочек, то мы быстро нашли 4 семейные пары, которые искали место. Главы семейств были уволены после недавних репрессий за незначительные просчеты. Выбор пал именно на женатых и взрослых людей, потому что преподавать надо 4 девицам, и мне не нужны возможные проблемы с несчастной любовью к молодому педагогу. Позже к нашей банде присоединились дети учителей, и у нас во дворце сейчас мини-школа. Благо, места в поместье достаточно, и можно разместить хоть целый интернат. Удачно получилось, что практически все жены наших преподавателей тоже могли обучать детей разным предметам. В первую очередь речь шла о музыке и танцах. Завтракали мы отдельно, своей семьей, а обед и ужин проходили совместно и весьма весело. Я тут еще построил целый спортивный зал, выбрав пустующее крыло. Шведские стенки, козлы, канаты, брусья, турники, скакалки и гимнастические упражнения стали нормой. Уроки физкультуры пользуются даже большей популярностью, чем остальные предметы, поэтому после обеда детишки значительную часть времени посвящают спорту. А еще ваш покорный слуга придумал пионербол. Так у нас теперь такие баталии. Интересно, что в игре принимают участие даже взрослые, включая нашего управляющего. Руководит всем Янка, который неожиданно нашел в себе таланты преподавателя физкультуры. Как ударят сильные морозы, мы планируем сделать каток прямо на нашем пруду. Чего ждут с нетерпением дети и взрослые? Коньки уже заказаны специально приехавшему из Минска специалисту, снявшему мерки и обещавшему доставить все через неделю. «Что пишут немцы?» — спросила тетя, когда мы остались в комнате втроем. Служанки как раз убирали со стола. Агнешка пересела в кресло и углубилась во французский журнал. «Я к чему спрашиваю? Ты так многозначительно фыркнул и даже поменялся в лице». Вот же Шерлок Холмс. Теперь уже и супруга начала смотреть на меня с подозрением. Надо как-то выкручиваться. Вечно меня подозревают в каких-то темных делишках, пытаясь прочитать мораль. Мол, остепенившемуся мужчине не пристало заниматься всякой хренью. Прусаки не скрывают радости, что им удалось освоить новый метод коксования. «Кокс — это такой вид угля для металлургии», — поясняю дамам. По их прогнозам, к началу следующего десятилетия они не только насытят металлом свой рынок, но и начнут продавать излишки соседям. Соответственно, это ударит по англичанам и бельгийцам, которые сейчас неплохо зарабатывают на экспорте стали. Но это не главное. В худшем положении окажется Россия, которая сильно опоздала с модернизацией своих заводов. Более того, вывоз металла с Урала затруднен отсутствием железных дорог. К попыткам самостоятельно развивать наши южные месторождения на Дону немцы относятся весьма скептически. У нас нет денег, необходимого оборудования и технологий. Журналист считает, что Пруссия может наладить поставки железа в Россию, как бы дико это ни звучало. С учетом того, что большая часть уральских заводов заложена или много задолжала кредиторам, русскую металлургию ждут тяжелые времена. Или наши предприятия начнут выкупать иностранцы, те же англичане или бельгийцы. Это плохо со всех сторон, откуда ни посмотри. Я мало понимаю в химии, но ситуация действительно странная. И это все написано в берлинской политической газетенке, — подозрительно нахмурилась Катарина. Что касается Урала, то слава Иисусу, твой дядя Альфонс занимается другими делами, а не металлом. «Журналист просто дал общее описание ситуации», — отвечаю тете. «Остальное — это уже мои выкладки. В ближайшее время лучше не лезть в металлургию. Хотя для страны данное положение дел весьма опасно». «Юзык, ты разве собирался покупать завод на Урале? Меня пугают даже твои планы перебраться в Тулу. Благо ты обещал, что в этом случае мы будем жить в Москве», — капризно произнесла Агнешка. «А как быть с твоим безумным ученым? У тебя же большие надежды на его будущее изобретение». «Да, чем еще удивить нас, пан Бронислав?» — проворчала Катарина. «Пока от него одни убытки. И зачем он взорвал наш сарай? Перепугал всех людей в округе. Даже полицеймейстер прискакал узнать, что здесь происходит. Слуги 2 дня боялись выходить из дома, думая, что опять что-то взорвется. Неудачный опыт бывает С улыбкой отвечаю тете и задаю вопрос